Радио Медуза.
С началом войны российская экономика оказалась в международной изоляции. Она все сильнее отстает от мировых лидеров, а ее текущий рост обеспечивают раздутые военные расходы. Но Кремль продолжает уверять россиян, что благополучие страны приумножается, а западные санкции идут стране на пользу. В представлении Кремля Россия даже способна догнать и перегнать экономику Германии и уже дышит в спину Японии. Автор этих идей и оптимистичных прогнозов – бывший помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, получивший должность заместителя руководителей администрации президента. На похожих должностях работают, например, глава внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко и куратор пропаганды и цензуры Алексей Громов. «Медуза» рассказывает, как идейный экономист превратился в чиновника, намеренно приукрашивающего действительность, чтобы угодить Путину. Материал вышел в мае 2024 года. Вы слушаете его аудиоверсию, а прочитать текст можно по ссылке в описании. Внимание! В этом материале есть мат, и если для вас это неприемлемо, не слушайте его. В эфире «Радио Медуза». Все наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении «Медузы», и приложение — это самый надежный способ нас читать и слушать, поскольку оно умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Обязательно скачайте его и установите тем, кому доверяете, чтобы не потерять доступ к независимой информации. «Лада и дождь». Министр экономики Максим Орешкин открыл дверь золотистой «Лада X-Ray», стоявшей на парковке московского делового квартала «Сити», облокотился на кузов и показал в камеру большой палец. Эту фотографию чиновник опубликовал в своем Инстаграме, тогда он еще не был запрещен в России, с лаконичной подписью «Лада и дождь». С парковки своего министерства Орешкин отправился в автомобильный тур по нескольким российским регионам вместе со съемочной группой телеканала «Дождь». Тогда, в июле 2019 года, он тоже еще не был запрещен в России, хотя под давлением властей канал давно отключил большинство спутниковых и кабельных операторов. Идея такой поездки принадлежала самому Орешкину, и все это было очень неожиданно, рассказывает бывший сотрудник канала, который работал над этим репортажем. Позвонили из пресс-службы, позвали поехать с ним, мы подумали, что это какой-то пресс-тур, стали уточнять, какая программа, кто еще будет из журналистов, а нам отвечают: «Только вы». По плану, Орешкин за 5 дней должен был проинспектировать федеральную трассу М7 «Волга», проехав по нескольким волжским городам за рулем «Лады». «Понятно, если уж ехать в столицу российского автопрома, то на машине, сделанной на АвтоВАЗе», — объяснял он выбор автомобиля. Позднее, соблюдая правительственную субординацию, министр пояснял, что отправиться в пробег его подтолкнуло поручение премьера Дмитрия Медведева. Тот просил более глубоко погрузиться в тему реконструкции М7 и возможного строительства платной дороги из Москвы в Казань. Вместе с Орешкиным в выданной министру «Ладе» были только жена Екатерина и журналист Лев Пархоменко, который тогда вел экономические программы на «Дожде». Следом за ними ехал микроавтобус со съемочной группой. «Ни сопровождения, ни пресс-службы, ни охраны», — с удивлением вспоминает один из бывших сотрудников канала. Никаких условий журналистам «Дождя» Орешкин тогда не ставил. Те добавили в программу поездки министра неформальные встречи, но согласовывать их заранее министр не стал. Вносить правки перед выпуском сюжета в эфир он тоже не собирался. «Участие «Дождя» в этом турне тщательно скрывали», — рассказывает бывший сотрудник канала. Орешкин даже не стал отправляться в пробег прямо из «Сити», где перед отъездом давал пресс-конференцию, а проехал несколько остановок на МЦК до места встречи со съемочной группой. Чиновников, которые встречали Орешкина по пути следования, о журналистах «Дождя» не предупреждали. «Нас, кажется, принимали за личников», то есть журналистов, которые сопровождают чиновников, чтобы сделать материалы для официальных сайтов ведомств. «Так что все вели себя абсолютно свободно, и снимать можно было все», — вспоминает бывший сотрудник «Дождя». На улицах городов, по которым проехал Орешкин, в лицо его никто не узнавал. «Это была какая-то гоголевщина в чистом виде ревизор», — восклицает журналист Лев Пархоменко. Но местные чиновники о визите все равно знали и пытались соблюсти протокол, как положено при приезде федерального министра. Кортежи сопровождения встречали Орешкина прямо на границе регионов. По словам Пархоменко, министра это бесило, он звонил местным чиновникам и просил прекратить церемонии. «Тут за мной машина едет, уберите». Исключением был Татарстан, где, как предупредил съемочную группу Орешкин, надо было уважить президента региона Рустама Миниханова. Для этого пришлось следовать протоколу. Путь на одно из мероприятий с участием Орешкина и Миниханова лежал через переправу на Каме. Специально для важных гостей паром задержали, и на дороге к переправе образовалась полуторакилометровая пробка. На борт разрешили заехать лишь нескольким машинам из очереди, и они уже ждали отправления опаздывающего парома. Кортеж местных чиновников, который присоединился к «Ладе», министра и микроавтобусу «Дождя», пронесся мимо очереди недовольных водителей, погрузился на паром, и тот сразу же отправился. Из машин стали выходить возмущенные пассажиры. Орешкин с женой, журналистами и журналистками «Дождя» уже стояли на палубе. И тут выскакивает женщина и благим матом: «Да вы охуели! Так вот кто наш спецгруз», — вспоминает Пархоменко. «С бледями своими приехали». По словам телеведущего, Орешкин покраснел от стыда, а его жена в слезах убежала в машину. Пока местная делегация делала вид, что ничего не происходит, министр попытался извиниться перед пассажирами парома, а позже высказал местным чиновникам свое недовольство, вспоминает Пархоменко. И в этой ситуации, и вообще на протяжении всей поездки, чиновник вел себя, цитата, «как абсолютно нормальный человек», говорит другой бывший сотрудник канала. Например, Орешкин общался со всеми неформально и настаивал, чтобы они с Екатериной обедали за тем же столом, что и журналисты. «Он оставил впечатление своего в доску чувака», подытоживает Пархоменко. Но, говоря о работе, свой в доску чувак уже не был таким открытым. По словам Пархоменко, Орешкин вроде бы и отвечал на все вопросы, выглядел подготовленным, да и беседовать с ним было приятно, но после интервью складывалось ощущение, что он, по сути, ничего не сказал. Например, министр уходил от всех вопросов про параллели с аналогичным турне Владимира Путина. В 2010 году, тогда еще на посту премьера, Путин проехался на «желтой Ладе Калине» по трассе Чита-Хабаровск в компании корреспондента-коммерсанта Андрея Колесникова. Позже, отвечая на похожий вопрос в интервью ТАСС, Орешкин открестился от президентских амбиций — в начале работы министром его называли преемником Путина — и заодно похвалил идею главы государства с автопробегом. Он сказал, цитата, «Владимир Владимирович тогда наглядно показал чиновникам, чтобы понимать, для кого работаешь, надо выходить из кабинетов и смотреть, как живут люди». Репортаж о поездке Орешкина на «Дожде» так и не вышел. «Это странное роуд-муви так и не смогли смонтировать», — говорит один из работавших над ним журналистов. Там было очень много часов съемки, мы несколько раз пытались это смонтировать интересно, потом не доходили руки, и в конце концов это стало не слишком актуально и интересно в силу новостной повестки, вспоминает главный редактор «Дождя» Тихон Дзитко. Он занял этот пост через несколько месяцев после того, как завершились съемки. Почему Орешкин позвал снимать свой автопробег именно журналистов «Дождя», ни они сами, ни знакомые министра, с которыми поговорила «Медуза», так и не поняли. Сам Орешкин съемочной группе «Дождя» это никак не объяснил. Бывший чиновник экономического блока, который находится в очень хороших приятельских отношениях с Орешкиным, поделился с «Медузой» собственной гипотезой. «Поскольку он все-таки приверженец мысли, как говорил один человек до того, как сильно изменится, что свобода лучше, чем не свобода, то, не имея возможности открыто поддерживать близкий по духу телеканал, он хотел поддержать «Дождь» самим фактом своего появления, показать, что это не отмороженные, как бы сейчас сказали, иноагенты. Но, может быть, добавляет собеседник «Медузы» после небольшой паузы, все это бред, и все было вообще не так. Классного парня назначили. Максим Орешкин пришел на госслужбу еще студентом. Учебу в магистратуре Высшей школы экономики он совмещал с младшими должностями в Центральном банке. Окончив вуз в 2004-м, он проработал в ЦБ еще 2 года и перешел в частный сектор. Молодому специалисту хотелось больше зарабатывать и быстрее продвигаться по службе. «После перехода моя зарплата моментально удвоилась. Даже сейчас помню, в 2006 году получал в ЦБ с премиями около 45 тысяч в месяц. Ушел в Росбанк, где сразу стали платить 90 тысяч, а через 6 месяцев зарплату подняли до 180», — рассказывал Орешкин журналистам ТАСС в 2019 году. Но через несколько лет он вновь приблизился к государственному сектору, и зарплаты и возможности роста там стали привлекательнее. В 2012 году Орешкин на год стал главным экономистом ВТБ «Капитала», который контролирует государство. Это инвестиционное подразделение Госбанка ВТБ, настоящая кузница кадров для финансово-экономического блока Кремля. Например, 2 заместителя министра финансов Антона Силуанова пришли именно оттуда. В 2013-м зам Силуанова Алексей Моисеев позвал Орешкина на должность директора департамента долгосрочного стратегического планирования в министерстве. А меньше чем через 2 года с подачи того же Силуанова Орешкин вырос до замминистра, рассказывают 2 его знакомых. Тогда он производил впечатление компетентного человека, который находится на своем месте, отмечает один из российских экономистов. В Минфине одной из ключевых задач департамента Орешкина была подготовка бюджетного прогноза до 1934 года. Ведомство тогда впервые занялось настолько долгосрочным планированием. Прогноз получился мрачным. Министерство предупреждало, что доходов будет все меньше, и если не оптимизировать расходы, экономическая безопасность страны окажется под угрозой. Минэкономразвитие, тогда еще под руководством Алексея Улюкаева, на его основе сделало не менее пессимистичный прогноз экономических перспектив – рост ВВП в районе 2% в год на протяжении 15 лет. По сути, Минэкономразвитие таким образом констатировало – отставание России от мировой экономики только увеличится. После того, как Улюкаева арестовали по подозрению в вымогательстве взятки у президента Роснефти Игоря Сечина, в Кремле и правительстве долго обсуждали, кого отправлять руководить Минэкономразвитие, к тому времени уже утратившим свои позиции среди министерств. Среди возможных кандидатов, как вспоминает знакомая Орешкина, были зампред ЦБ Ксения Юдаева, замминистра финансов Татьяна Нестеренко, представитель команды Сергея Собянина Владимир Якушев, тогда руководивший Тюменской областью. Но все они, считает собеседник, предприняли много усилий, чтобы с высшего уровня к ним не пришли с предложением, от которого нельзя отказаться. Выход нашел Силуанов. Он предложил отдать пост своему 34-летнему заместителю Орешкину, а тот не собирался отказываться. Замминистра с большой готовностью согласился сесть в кресло арестованного Улюкаева, утверждает его знакомый. Бывший чиновник финансово-экономического блока вспоминает, что назначение Орешкина министром многие восприняли как окончательную победу Силуанова и Минфина в вечном противостоянии с Министерством экономического развития. «Успехи молодого чиновника на многих его коллег производили приятные впечатления», вспоминает другой бывший чиновник. «Ужасно были рады, что классного парня назначили. Но по мере его эволюции как большого чиновника любить стали как-то уж не так сильно». Конец цитаты. Во время работы в Минэке Орешкину удалось продвинуть некоторые важные инициативы. Например, он боролся за то, чтобы российские госкомпании и госбанки, часть акций которых торгуется на бирже, платили больше дивидендов. В результате увеличившиеся дивиденды компаний с госучастием стали одним из главных факторов роста для российского фондового рынка, отмечает экономист, ранее работавший в России. Но в целом на посту в Минэкономразвитии Орешкин больше ничем не запомнился. Ведомство теряло свои позиции еще со времен ухода Эльвиры Набиуллиной в 2012 году, ослабевало при Улюкаеве, а новый глава не только не улучшил ситуацию, но и ослабил министерство еще сильнее, приходит к выводу другой российский экономист. Карьере молодого чиновника это не помешало. В начале 2020 года он пошел на очередное повышение и занял пост помощника президента по экономическим вопросам. Защитник экономики от империи лжи. На совещании по экономическим вопросам, которое президент Путин провел через 4 дня после начала полномасштабного вторжения в Украину, его помощник Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, прикрыв лица руками, мрачно смотрели в стол. Ранним утром 28 февраля 2022 года власти Евросоюза объявили, что заморозят активы российского ЦБ на сумму примерно 300 миллиардов долларов. Это около половины всех международных резервов России. Орешкин и Набиуллина удрученно слушали президента. Он рассказывал о санкциях, которые пытается наложить на Россию империя лжи. Что чиновники экономического блока ответили Путину, неизвестно. Совещание проходило в закрытом режиме. Но говоря о его итогах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не приводя никаких подробностей, уверял. Цитата. «Планы по реагированию на санкции есть. Они подготовлены, разработаны, реализуются по мере поступления проблем». Конец цитаты. Проблемы в тот день поступали с каждой минутой. Из-за того, что половина российских резервов оказалась заморожена, у Центробанка осталось намного меньше возможностей поддерживать национальную валюту. Ее курс всего за час с начала биржевых торгов подскочил с 90 до 100 рублей за доллар. ЦБ попытался не допустить коллапса российской банковской системы и уже через несколько часов экстренно повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20% годовых. Это фактически останавливало все кредитование в стране, но должно было помочь российским банкам удержать вкладчиков и продолжить выполнять обязательства перед клиентами. Банковская система выстояла, как и вся российская экономика, хотя в 2022-м ей сильно помогли огромные доходы от экспорта подорожавших нефти и газа. Независимые эксперты и мировая пресса часто называли ее устойчивость именно заслугой так называемых технократов из экономического блока российской власти. Правда, как рассуждает в разговоре с «Медузой» один из экспертов по экономической политике, ключевые решения первого года войны, которые сильно повлияли на ситуацию в России, связаны в первую очередь с ЦБ и Минфином, а не с помощником президента по экономике Орешкиным. Зато Орешкину приписывают одну из самых громких антисанкционных мер 2022 года – идею продавать российский газ в Европу исключительно за рубли. О том, что европейские импортеры должны будут оплачивать российский газ российской же валютой, в марте 2022-го объявил лично Путин. России, объяснял он, пора было отказаться от скомпрометировавших себя валют, включая евро. Однако, когда выяснились детали этой схемы, стало понятно, что новая мера совсем не означает отказа от недружественной валюты. Европейские компании по-прежнему должны были оплачивать российские поставки в евро, но сделка считалась завершенной только после того, как они обменивались на рубли на российской бирже, и эти рубли зачислялись на счет «Газпрома». Причем последние две операции проводил «Газпромбанк», а не сами компании, которые покупают газ. Это на время помогло оградить банк от санкций, и в отличие от остальных, он продолжал оставаться подключенным к международной системе SWIFT. Это, среди прочего, помогало дополнительно зарабатывать на торговле валютой и международных платежах. Осенью 2024 года США ввели санкции против «Газпромбанка». Но сама по себе новая схема с оплатой газа в рублях через «Газпромбанк» никак не могла помочь российской экономике. Для нее большой разницы в том, как приходили деньги, не было. Если бы поставки газа в ЕС оплачивались таким же образом, как до войны, в Россию точно так же поступали бы необходимые ей евро, и «Газпром» все равно должен был бы обменивать их на рубли. В первые же дни войны власти ввели такое требование для всех российских экспортеров. Так или иначе, Кремль при помощи этой меры решил имиджевую задачу, объяснил «Медузе» собеседник в одной из международных финансовых организаций. Показали Европе, кто главный. Вклад Орешкина в российскую экономическую политику с начала войны не ограничивается схемой с продажей газа за рубли, уверен приятельствующий с ним бывший чиновник. Он полагает, что Орешкин не только участвует в борьбе с последствиями санкций, но и помогает предотвратить скатывание в мобилизационную экономику военного времени, вместе с другими технократами в экономическом блоке, которые готовы отстаивать свободный рынок. Так сотрудники Центробанка и их знакомые рассказывали «Медузе», что многие их коллеги верят, что на работе они не столько способствуют ведению войны, сколько помогают людям в России и потому продолжают трудиться на государство. По словам знакомого Орешкина, чиновнику все происходящее не нравится, но он, вероятнее всего, воспринимает свою роль именно так. Кто же будет спасать российскую экономику, если не я? Одиночка при Путине. Когда в 2016 году Антон Силуанов предложил Путину кандидатуру молодого и перспективного зама на пост министра экономического развития, тот, по словам близкого к администрации президента источника «Медузы» и знакомого Орешкина, о существовании такого чиновника даже не подозревал. Однако новый министр смог быстро заслужить расположение президента, предложив ему тезисы для послания Федеральному собранию. За день до оглашения Путин как раз встретился с Орешкиным, чтобы объявить о его назначении на пост главы Минэкономразвития. Экономическая часть послания звучала взвешенно и местами напоминала аналитические отчеты макроэкономистов, наподобие тех, что выпускает тот же ВТБ «Капитал». Главной причиной торможения российской экономики Путин тогда назвал не санкции и не дешевеющую нефть, а внутренние проблемы – дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата. «Нужно определить, какой вклад в экономический рост способен дать решение каждой из этих проблем», – поручал Путин, и в итоге добиться темпов роста выше среднемировых, чтобы наращивать позиции России в глобальной экономике. Это такой царедворец, точнее человек, который смог понравиться Путину. Он умеет находить правильные слова, которые нравятся начальству, – описывает Орешкин, российский экономист, долгое время консультировавший федеральные органы власти. Орешкин должен постоянно угадывать настроение шефа, понимать, что ему сейчас нравится, и предлагать решения в этом духе, вторит знакомый чиновника. Для этого надо быть постоянно на ушах у Путина. Он каждую минуту борется за то, чтобы быть полезным президенту. Секрет карьерного роста Орешкина, который занял высокую должность сравнительно недавно и быстро смог продвинуться еще выше, может быть связан и с особенностями управленческого стиля Путина, добавляет экономист, работавший в России. «Опираться только на проверенные кадры и давать им подбирать свою команду из числа знакомых – все же рискованная история», – объясняет он. «Вместе с командой такие кадры могут чрезмерно усилиться», – продолжает собеседник «Медузы», «а еще есть опасность, что останутся только самые лояльные, но совсем не самые компетентные». Возможное решение эксперт описывает так. «Выдернуть какого-нибудь нового человека и дать ему какие-нибудь ресурсы и полномочия». Он предполагает, что это и произошло с Орешкиным. Важнейший и чуть ли не единственный ресурс, который получил Орешкин – доступ к телу. Ему, имеется в виду Путину, можно нашептать какие-то идеи, продвинуть что-то, объясняет близкий к администрации президента источник «Медузы». Но на посту помощника президента это все равно было непросто, ведь у чиновников правительства рычагов влияния больше, уточняет он. Кроме того, как утверждают источники «Медузы», близкие к АП и правительству, а также знакомые Орешкина, чиновник был и остается одиночкой. Он не примкнул ни к одной влиятельной группе и продолжает рассчитывать только на личное общение с президентом. Знакомый Орешкина считает, что тот делает это сознательно, чтобы демонстрировать президенту полную личную лояльность. «Ориентированность на президента, с одной стороны, сила, с другой – слабость», – рассуждает собеседник в аппарате Госдумы. «Если за тобой или с тобой нет группы или команды, в системе ты никто». Вероятно, именно из-за этого спикер Госдумы Вячеслав Володин периодически атаковал Орешкина на заседаниях парламента. Источник в окружении Володина утверждает, что, нападая, председатель Госдумы выражал общее мнение многих влиятельных людей по поводу молодого министра. Володин понимал, что крыши у Орешкина нет. Он очень опытный человек и не будет зря трогать представителя какой-то влиятельной группы, чтобы не портить с ней отношения, рассуждает собеседник в окружении Володина. Но в случае Орешкина он знал, что лично президент не будет отчитывать спикера парламента за критику министра. Орешкин открыто оппонировал Володину. «В критике Госдумы во время моего выступления было больше формы, чем сути», оправдывался он в интервью ТАСС. «Меня спросили не по повестке, не о том, за что отвечаю. Ну и понеслось». Умеет дружить с большими дядями. У Орешкина есть политическое чутье. Он умеет ладить со всеми, по необходимости, но по повадкам он политический хищник. С Володиным не вышло химии, потому что они одной породы, считает знакомый Орешкина. За время работы помощником Путина Орешкин стал прислушиваться и к пожеланиям представителей элит, идти им навстречу и пытаться заслужить их расположение, считает его знакомый. В его позиции лучше дружить со всеми, и он это понял, констатирует человек из окружения спикера Госдумы. Он умеет и умел дружить с большими дядями, играть по правилам, ходить в правильные рестораны, но при этом держит имидж скромного человека, объясняет знакомый Орешкина. В ложе на матчах ЦСКА появлялись нужные люди, например, бывший глава АП Сергей Иванов. Орешкин возглавляет совет директоров ЦСКА и, по его словам, с детства болеет за эту команду. Среди прочих, Орешкин, по словам одного из близких к правительству источников «Медузы», установил хорошие отношения с главой администрации президента Антоном Вайна. Их сблизила подготовка к визиту Путина в Японию в 2019 году. Глава АП в 90-х работал в российском посольстве в этой стране. В марте 24-го, в ходе плановой перестановки в правительстве в начале нового срока Путина, Орешкин стал заместителем Вайна. Такое доверие к бывшему помощнику со стороны президента хорошо объяснимо. Орешкин сопровождал его почти во всех поездках последнего предвыборного тура от Калининградской области до Чукотки, заразительно смеялся над попытками Путина шутить и все чаще появлялся на федеральном телевидении. «Он, можно сказать, на чемоданах сидит», — говорил Медузе знакомый президентского помощника перед его назначением. Но вообще изначально Максим замахивался на кресло премьера. Два близких к администрации президента собеседника «Медузы» говорят, что у Орешкина сложились неплохие отношения с Сергеем Кириенко, его будущим коллегой по должности заместителя Вайна. Глава политблока, по словам одного из собеседников «Медузы», понимает, что Орешкин влияет на президента и в будущем может занять важный пост. Их отношения он называет «встречным движением». Максим Орешкин понимает, что Кириенко ему полезен, а он полезен Кириенко. После начала войны дружба с нужными людьми в Кремле требует уже не только экономического оптимизма. Орешкин участвовал в оргкомитете пропагандистской выставки «Россия», а в конце 23-го года возглавил попечительский совет «Новой пионерии» – «Движение первых». Саму войну в конце 23-го года Орешкин называл глобальным конфликтом с Западом вокруг Украины. По словам знакомого Орешкина, помощник Путина пытается вписаться в патриотический тренд, но без лишней военщины. «Выставка — это позитив, это хорошо», — говорит собеседник «Медузы», близкий КП. «Пионерия — патриотическая движуха, а вот на СВО он не ездил». Понимает, с чем надо засвечиваться. Работавшие с Орешкиным люди называют одним из важных талантов, которые помогли ему построить карьеру, умение общаться с прессой. Еще во времена работы в Минфине на должности директора департамента он понимал, как лучше публично продвинуть какую-то меру. Пытался найти журналистов, которые поймут ее и поддержат, вспоминает работавший с министерством эксперт. Орешкин нередко проводил закрытые брифинги, где подробно разъяснял журналистам важные новации. «Готов был буквально на бумажке рисовать», вспоминает один из экономических корреспондентов. По его словам, Орешкин старался донести важные для него идеи максимально доступно, давал комментарии и публично, и анонимно, и сам следил за публикациями ключевых авторов, которые писали о макроэкономике. Орешкин понимает, как работает пресса, как и с чем надо засвечиваться, чтобы получить доступ к нужной аудитории, считает журналист, который с ним общался. Он знал, что если надо привлечь внимание к своей позиции или какой-то проблеме, нужно идти в большие зарубежные медиа. Он усвоил, что российская газета и другие госсми и так будут писать о нем положительно в силу его статуса. Эти публикации поэтому никому не интересны. Западные СМИ ценили такую открытость. В августе 2017 года, вскоре после назначения Орешкина министром, в Bloomberg появилась публикация о новом фаворите Путина, в которой журналисты отмечали политический вес нового члена правительства. Она помогла молодому министру обрести значимость в глазах более статусных старших коллег. Зарубежная, а главное внутренняя аудитория должна была понять, что у Орешкина есть контакт с Путиным, объясняет появление министра в этой публикации российский политтехнолог, который работает с политблоком администрации президента. Во время работы в Министерстве экономразвития Максим Орешкина консультировала политтехнологическая компания «Кросс». Она занимается пиаром и джиаром еще с 90-х годов. Об этом знают два близких КП собеседника «Медузы». Но, по словам участника рынка политтехнологий, «Кросс» уже давно не работает с Орешкиным. «Максим может поговорить с кем-то из политтехнологов или имиджмейкеров, спросить совета, бесплатно, разумеется», — говорит его знакомый. «Ему никто не откажет, такие связи поддерживать полезно, но он сам умный и неплохо понимает, что делать». Бывший чиновник экономического блока, который называет свои отношения с Орешкиным приятельскими, считает, что пиар как таковой для самого Орешкина роли никогда не играл. У него другой человек, Путин, кто оценивает его. Этот человек и без пиара все способен оценить. Нарушитель своих правил. В апреле 22 года Максим Орешкин давал интервью пропагандистке Нейле Аскерзаде, которая, по данным проекта ИФБК, долгие годы скрывает свои отношения с Андреем Костиным, главой ВТБ, где когда-то работал чиновник. На фоне скучного чиновничьего кабинета Орешкина в кадре выделяется двухметровый флагшток с бело-сине-красным полотнищем. Аскер Заде спрашивала помощника президента об оплате газа в рублях и ограничениях на продажу наличной валюты, которые российские власти ввели в первые дни полномасштабного вторжения. Отвечая на вопросы, Орешкин упомянул одно из своих самых заметных достижений – бюджетное правило, введенное в 1917 году, которое отменили вскоре после начала войны. Говоря о нем, Орешкин был немногословен и выбрал для описания случившегося обезличенную форму. От этой политики принято решение отказаться. Орешкин когда-то пришел в Минфин с довольно зрелыми взглядами на основную проблему экономической политики страны, объясняет экономист, ранее работавший в России. Основным риском для экономики России, по мнению чиновника, всегда было и будет резкое изменение цены нефти. Экономисты называют такие скачки нефтяными шоками. И именно эту проблему должно было решить обновленное бюджетное правило. Оно действовало с 1917 года и было важнейшей инновацией в довоенной российской экономической политике. Соавтором Орешкина стал его бывший коллега по ВТБ «Капиталу», замминистра финансов Владимир Колычев. В упрощенном виде суть бюджетного правила сводится к тому, что власти сами ограничивают себя в бюджетных расходах, устанавливая их потолок. При этом, вне зависимости от реальных котировок, бюджет живет так, будто нефть стоит около 40 долларов за баррель, а если ее фактическая цена выше, направляет излишки рублевых доходов на покупку валюты и откладывает ее в Фонд национального благосостояния, ФНБ, не давая государству тратить больше, а рублю сильнее укрепляться. Если же нефть становится дешевле базовой цены, власти, напротив, продают валюту из ФНБ на рынке и за счет полученных рублей могут покрыть дефицит бюджета. Правило было призвано не только сделать бюджет более дисциплинированным, но и сгладить скачки курса рубля вслед за нефтью. Он должен был перестать не только резко укрепляться при ее удорожании, но и не обрушиваться, когда нефть дешевеет. Без бюджетного правила при снижении цены на нефть экспортеры, которые, по идее, должны были от этого страдать, оказывались застрахованы, объясняет экономист, который ранее работал в России. Когда курс российской валюты резко падал, компании, которые продолжали получать выручку из-за рубежа, в рублях зарабатывали не меньше, чем прежде, или даже увеличивали свои доходы. При этом боль подстройки экономики к слабому рублю приходилась на все остальные секторы, включая обрабатывающий, ведь ему зачастую надо было закупать импортные комплектующие и технологии по более высоким ценам. По мнению Орешкина, из-за рисков такой болезненной подстройки частные компании за пределами нефтегазового сектора неохотно вкладывали деньги в развитие бизнеса, и это подавляло уровень инвестиций во всей экономике. Бюджетное правило должно было перераспределить риски цены нефти с нефтегазового сектора на тех, кто может и должен их нести, и тем самым помочь инвестициям, заключает экономист, работавший в России. Но дождаться эффекта от перспективной меры не удалось. Полноценно правило работало только 3 года, с 17-го до начала пандемии в 20-м, объясняет эксперт. Это было видно по тому, как сгладились колебания реального эффективного курса рубля, а именно он показывает конкурентоспособность торгующих на мировых рынках российских экспортеров не из нефтегазового сектора. В 2020 году пришло ощущение усталости, ведь частные инвестиции все никак не ускорялись, вспоминает эксперт. К тому же появился повод отказаться от дисциплины бюджетного правила в виде ковида. Вместо того, чтобы дальше ждать, когда активизируются частные инвестиции, государство стало вкладываться самостоятельно. А потом наступил февраль 22-го. В первые же дни полномасштабного вторжения Минфин объявил, что временно приостановит действие бюджетного правила. На практике это означает, что все доходы от нефти и газа теперь можно было потратить, ведь российским властям пришлось резко нарастить расходы на ведение войны и поддержку экономики. Вместе с текущими доходами тратились и накопления, отложенные в кубышку ФНБ. За первые 2 года войны их размер сократился вдвое. С 23 года заработало обновленное бюджетное правило. В нынешней редакции оно фактически не ограничивает расходы бюджета. Минфин может тратить все, что получает. Увеличенные расходы разогнали инфляцию, уровень жизни людей снизился, бизнес столкнулся с растущими издержками. О том, что наращивание госрасходов чревато тяжелыми последствиями для экономики, после начала войны предупреждали практически все российские макроэкономисты. Орешкин ни разу не признавал проблему публично, хотя такая экономическая политика и противоречит идеям, которых он придерживался, отстаивая бюджетное правило. В программной колонке для ТАСС, опубликованной в августе 23-го, помощник президента объяснил ускорение инфляции в России тем, что российский ЦБ не смог замедлить корпоративное и потребительское кредитование. О роли госрасходов, которые, среди прочего, шли на субсидирование того самого кредитования, Орешкин ничего не написал. Бывший министр и прежде не раз спорил с Центробанком по поводу бурного роста кредитования в России. Он считал его угрозой финансовой стабильности и призывал ЦБ охладить рынок. Эльвира Набиуллина возражала: россияне берут кредиты не от хорошей жизни, это поддерживает потребительский спрос и помогает росту всей экономики. Орешкин продолжил спор уже в своем Фейсбуке. «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика. Чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», комментировал министр аналитический доклад ЦБ о роли потребкредитования в приросте ВВП. При этом, по мнению бывшего сотрудника экономического блока, спор Орешкина с Набиуллиной был все же интеллектуальным и не перерастал в конфликт. Его общее восприятие в ЦБ и в Минэкономразвитии долгое время было таким: «Мы все равно как бы на одной волне и одной стороне», — резюмирует собеседник. Бывший сотрудник ЦБ проводит аналогию с противоречиями между школьными классами одной параллели. Реальных отличий, по идее, нет, у них одни и те же учителя и занятия, но школьники все соревнуются друг с другом, хотя при этом дружат. Со стороны противостояние Орешкина с Набиуллиной выглядело странно, рассуждает еще один российский экономист. Это резало глаз, было ощущение собачки, тявкающей на слона. И в то же время спор можно было воспринять как индикатор амбиций Орешкина, добавляет собеседник «Медузы». Он будто давал понять, что не собирается годами сидеть в помощниках президента. Себе он явно верит больше, чем экспертам. Амбиции Орешкина отмечают все собеседники «Медузы». Одно из главных его качеств – суперздоровый карьеризм, рассуждает знакомый Орешкина. Он понимает, как можно двигаться и что для этого надо делать. С другой стороны, у него есть патриотизм, но это патриотизм всем обеспеченного человека, которому жить в России и было комфортно, и комфортно сейчас. Рвать задницу для благополучия россиян он не будет. При этом при смене власти на более прозападную, добавляет знакомый чиновник, он, вероятно, предложит свои услуги и ей. На вопрос о взглядах Орешкина приятельствующий с ним бывший чиновник отвечает осторожно. «Если бы вы с ним вот так вот сели и сказали, а насколько к тебе применим в общем понимании термин «либерал», то он бы ответил, в общем понимании не очень применим, но он, конечно, либерал». По словам собеседника «Медузы», Орешкин считает, что «все происходящее – это, конечно, очень плохо», но воспринимает это как объективную реальность, с которой приходится считаться. Источник в окружении Вячеслава Володина считает, что Орешкин не прошел медные трубы после назначения министром. Воспарил, что называется. Своим поведением он как будто заявлял: «Вы все вокруг дебилы, закоснели в госсекторе, а я вам покажу, как надо работать». Экономист, который консультировал Минфин и Министерство экономического развития, называет Орешкина одним из самых уверенных людей, которых он когда-либо встречал. Он вспоминает, что, позвав экспертов на обсуждение макроэкономического прогноза, который ежегодно составляет ведомство, их мнение Орешкин не спрашивал, а напротив, сам хотел разъяснить собравшимся видение Минэкономразвития. «Сам себе он явно верит больше, чем экспертам», считает экономист, так что в их мнении просто не было потребности. В числе отрицательных черт характера президентского помощника, знакомый Орешкина, собеседник близкий к АП и источник в аппарате Госдумы, называют злопамятность, склочность и конфликтность. Еще один чиновник, который работал в Минэкономразвитии при Орешкине, в ответ на просьбу «Медузы» охарактеризовать бывшего министра, ответил так, цитата: «Я прямо завис, могу много рассказать, но плохое говорить не имею права, могу только хорошее», конец цитаты. Среди хорошего собеседник отметил честность. «Можно точно сказать, он и коррупция – это вообще два разных мира». Орешкин ни разу не становился фигурантом независимых антикоррупционных расследований. Чиновник также отмечает системный ум Орешкина и называет его рефлексирующим исследователем. «Остаться в истории Орешкину хочется и как макроэкономисту, и как чиновнику», — подытоживает он. Стакан полон всегда, просто половина вода, а половина воздух. Чиновник в Орешкине часто побеждает макроэкономиста. Так Минэкономразвитие под его руководством выпускало как никогда оптимистичные официальные прогнозы. В 2018-м ведомство опубликовало прогноз развития российской экономики до 36 года. В его базовом варианте предполагалось, что среднегодовые темпы роста ВВП за эти 18 лет превысят 3%. И это учитывая, что к тому моменту российская экономика уже несколько лет стагнировала, а ВВП рос в среднем на 1% в год или меньше. Такой оптимизм министерства тогда критиковали и аналитики, и чиновники. Центробанк в своем отзыве на прогноз указывал, что для подобных темпов роста нет никаких предпосылок, рассказывает его бывший сотрудник. Складывалось впечатление, что и сам Орешкин хорошо понимал, что это невозможно, вспоминает он. Но раз обстоятельства и начальство требуют, Орешкин был готов подписаться под этими 3% с лишним в год, вспоминает собеседник. А позже стало понятно, что он готов помазаться не только этим, но и тем, чем вся Старая площадь помазалась после февраля 22 года. Хотя Орешкин и обходится без лишней военщины, его риторика с начала полномасштабного вторжения изменилась и стала куда менее взвешенной, чем прежде. Во второй половине 22 года он чуть ли не первым стал говорить, что российская экономика выходит из спада и переходит на траекторию роста, причем даже на закрытых совещаниях с экспертами, рассказывает российский экономист. Но когда эксперты задавали Орешкину вопросы о том, какими проблемами все это чревато в будущем, от ответов он уходил. Такой риторики, судя по всему, и ожидал от своего профильного помощника Владимир Путин. Именно Орешкина, два близких к администрации президента источника «Медузы» и один собеседник, близкий к правительству, называют реальным автором оптимистичных президентских выступлений. «Россия выстояла после санкций, экономика только растет, РФ обогнала Германию, все это Орешкин». «Все это он Путину и носит. И понятно, что такая позиция президенту нравится», говорит «Медузе» бывший правительственный чиновник, близкий к кругу нового замглавы АП. Знакомый Максима Орешкина полагает, что тому удалось приблизиться к президенту благодаря двум навыкам, которые он получил в ходе работы в банках. Во-первых, он научился продавать инвестпродукты, и в том числе продавать Россию как объект выгодных инвестиций. Во-вторых, президентский помощник может найти позитив даже в самой негативной ситуации. Не недостаток рабочих рук на рынке труда, а рынок работника, а не нанимателя, приводит пример собеседник «Медузы». У Орешкина даже не как у оптимиста, у которого стакан наполовину полон. У него стакан полон всегда, просто половина вода, а половина воздух. С точки зрения российских экономических перспектив, сейчас Орешкин оценивает позитивно даже отключение от Запада. В интервью «Московскому комсомольцу» в ноябре 2023 года он утверждал, что больше половины пути страна уже прошла. В той же беседе он смог найти положительный эффект для экономики и в несменяемости власти в России. Вот цитата Орешкина. «Россия в этом плане выгодно отличается от отдельных стран Европы, которые вы назвали демократиями. Горизонт планирования там короткий, главное дотянуть до следующих выборов, а потом хоть трава не расти. Мы все прекрасно знаем, что горизонт планирования президента Путина — это не 3 месяца, не год и даже не 5 лет. Это десятилетия вперед, поколения». Конец цитаты. Однако, несмотря на все усилия, мечтам Орешкина о кресле премьера не суждено было сбыться. По словам его знакомого, в начале года чиновник стал понимать, что премьера ему пока не дадут, и внутренне был готов поработать первым вице-премьером. Но им в итоге стал Денис Мантуров, который отвечает в правительстве за промышленность и торговлю, а кураторство экономического блока отписали вице-премьеру по энергетике, выходцу из Минфина Александру Новаку. Орешкин получил должность замглавы АП Антона Вайна, он теперь курирует вопросы экономики и транспорта. Его коллеги, первый заместитель Вайна, глава внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко и куратор пропаганды и цензуры Алексей Громов, до назначения Орешкина работали вдвоем. «Это круче, чем помощник. Ему, заместителю Вайна, подчиняется больше людей», объясняет источник, близкий к АП. «Суть примерно та же. У тебя есть доступ к президенту, ты можешь ему советовать, убедить в верности своей позиции, но замглавы АП может уже, например, погонять министров, если их ведомство не выполняет президентские поручения. Хотя прямо приказать министру, даже профильному, замглавы АП не может», отмечает собеседник редакции. Спустя несколько часов после разговора о Максиме Орешкине, бывший сотрудник ЦБ прислал корреспонденту «Медузы» голосовое сообщение. Вдогонку одна мысль появилась, хочу поделиться, сказал он. Вот цитата. «Тогда, в 15-16 годах, Максим Станиславович был для меня, молодого экономиста, если не ролевой моделью, то целью. Его карьерный путь был именно таким, каким бы я хотел для себя. Путь молодого, умного, целеустремленного экономиста. Тогда я думал, о, круто, хочу быть как Орешкин. А сейчас смотрю и думаю, блин, упаси Господь повторить путь Максима Станиславовича». Конец цитаты. Максим Орешкин, Вячеслав Володин, Антон Вайна, Сергей Кириенко, пресс-служба Центробанка и компания «Кросс» на запросы «Медузы» не ответили. Вы слушали аудиоверсию материала, который весной 2024 года написали журналисты Маргарита Лютова и Андрей Перцев. Прочитать текст можно по ссылке в описании. Это радио «Медуза». Все наши главные материалы в звуке. Подпишитесь на нас, если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении «Медузы». И это самый надежный способ нас читать и слушать, поскольку приложение умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. А еще подпишитесь на подкаст Андрея Перцева «Вид на Кремль», который он ведет вместе с Александрой Прокопенко. Подкаст о российской политике. Оставайтесь с нами.